Глава вторая. Квест. Москва. Офис Петровича. За месяц до поездки в Египет. На диванчике, в углу своего кабинета, в окружении небольшого тропического леса из комнатных растений в горшках, очень удобно расположил свое тело непосредственно сам Петрович. Он очень любил такое состояние и называл его «медитацией». В отличие от классического понимания слова «медитация», его состояние в данный момент больше походило на мозговой штурм очередной сложнейшей задачи – «как срубить бабла». Надо отметить, что хозяин данного офиса был личностью далеко не ординарной, и тема «срубить» не была никогда в одиночестве без темы «красиво и безболезненно», а главное – «без опасных последствий». Петрович часто наедине с собой поучал себя. «Деньги у меня есть, и не надо рисковать. Но как жить без самореализации? Нельзя зарывать талант в землю. Стоп! Жадность? Нет, это не жадность. Это талант рвется наружу на просторы самореализации. Вот судьба дает шанс. Если ты такой крутой, бери и дерзай, но в своем стиле, так как ты умеешь». И не связывайся с дебилами. Лучше с умным потерять, чем с дураком найти. По пыльным тропинкам мы в космос пойдем. Надо также отметить, что последние лет 20 такие поучения находили благодарный отклик со стороны действий незаурядной личности и имели весьма положительный финансовый баланс. С высочайшей рентабельностью переваривания разнообразной информации положительный баланс трансформировался в обычное, уже свое, кровное бабло. Бабло, как правило, незамедлительно превращалось в коммерческую недвижимость и сдавалось в аренду, где оно хорошо себя чувствовало, отчего росло и размножалось уже само собой. Рост и размножение контролировала и управляла его же небольшая компания, в офисе которой и шел очередной мозговой штурм. В данный момент неуемная одаренная личность форсировала неудержимый поток логических цепочек, пытаясь соединить все в одну большую золотую цепь. Затем напором мыслей и активными действиями переплавить идею в план, а план в бабло, а бабло туда, где ему и место. Итак, что мы имеем? В голове комбинатора в тезисном формате мелькали пазлы информации. Старый хороший друг, со времен учебы в институте, сириец Джафар, каким-то образом в неспокойное последнее десятилетие на Ближнем Востоке, получил в руки совершенно не случайно один ценный предмет. Как он говорил, «очень-очень важная вещь, в один штука на свете». После того, как он озвучил примерную стоимость, стало понятно, что это еще и очень, даже очень дорогая вещь. Порядка 8 лет сирийский однокурсник пытался извлечь из этого объекта бесценной исторической значимости обычные большие деньги. По истечении этого времени Джафар понял, что это счастливый лотерейный билет на предъявителя. Но далеко не каждого. Шансов предъявить так, чтобы остаться в живых или на свободе, практически нет. С этой достоверной информацией и с множеством другой в виде выписок из архивных документов Египетского музея и других авторитетных тематических источников он прибыл в Москву, как раз на кресло напротив уютного диванчика Петровича. Стоимость объекта и выстраданный за 10 лет арабского маркетинга список потенциальных покупателей расположился тут же, на журнальном столике. По истечению 5 часов у товарищей родился план. Неоспоримым преимуществом данного варианта было то, что в нем задействовано несколько лиц, как отвлекающие фигуры от понимания всей цепи проекта. В результате их взаимодействия каждый участник дела получал свою долю, несопоставимую с реальной ответственностью. По сути, все являлись добросовестными участниками легальных сделок. Кроме того, отдельные звенья гениального плана не имели очевидной связи между собой. Джафар был восхищен талантом Петровича, обещавшим ему запрошенную сумму и создавшим уникальную постановку коммерческого предприятия. Как говорил Петрович, «самая надежная цепь партнерства – та, которая без проблем рвется на каждом звене по факту ее реализации. Я никогда не иду на авантюры, только стопроцентно просчитанный план. Хорошо, когда всем остальным участникам кажется, что я продешевил». Дабы не увлечься описанием и захватывающими дух подробностями операции «Квест», для понимания ситуации вкратце можно привести пару-тройку примеров отдельных звеньев из общей драгоценной цепи по факту ее реализации. Так, например, я получил поход в СПА и фантазии на тему романтических квестов. Дежурный на стойке регистрации при передаче половинки сокровища был рад общению с роскошной дамой, появившейся с обложки модного журнала. И хотя кроме вида выразительного декольте ему ничего не перепало, остался доволен. Морозовой Светлане вообще ничего не было известно. Да и вообще, о какой девушке шла речь? Продавец таблички, как самое криминальное звено, сначала получил $20 и табличку от Петровича за пару часов до того, как этот же странный русский дал ему 50, но уже в компании с еще одним русским. К изумлению египетского коммерсанта, он получил еще два раза по $50, когда в обратном порядке через него передал уже половинку таблички еще более странный русский, где также фигурировала пышногрудая красавица. Это то, что касалось основных действующих лиц, несущих груз криминальной составляющей всего проекта. Джафар, он же случайный странный оптовый покупатель в той же лавке, не дававший хозяину товара сосредоточиться на мыслях о табличке, упорно, безрезультатно торгуясь за партию сувениров, как раз в два раза в то самое непродолжительное время, когда там находилась табличка. Он получил вид на жительство и в собственность небольшой семейный отель где-то на Мальте. Покупатели из Лондона с явными русскими корнями получали свою покупку частями по мере оплаты счетов на приобретение недвижимости где-то в Финляндии на лицо с фамилией, оканчивающейся на «ян». В свою очередь, носители этих фамилий подписывали сделки на отчуждение своей недвижимости в Сочи по заниженным ценам, где уже фигурировала фамилия Петровича. Конечно же, в случае фиаско Петрович являлся обычным клиентом на рынке недвижимости, и какие дела у Джафара, ему неизвестно. Да и вообще, где связь? Досталось кому-либо еще что-то в виде внятной информации или каких-либо средств? Наверное, нет, потому что покупатели были рады приобретению главной таблички культа Осириса и смогли выгодно продать ее состоятельному шейху где-то там же, среди нефтяных небоскребов арабского мира. Да, вот еще. Один мой никем не замеченный бонус в виде дешевой цепочки от Али-Бабы. Хотя, как оказалось спустя некоторое время, этот мифический Али-Баба жил бы как минимум 4500 лет назад.